Рексквер представляет. Антон Чехов. Дом с мезонином. Читает Александр Коврижных. Глава первая. Часть первая. Это было 6-7 лет тому назад, когда я жил в одном из уездов такой-то губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущие ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею, и тут тоже запустение и старость. Прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо в старом фруктовом саду нехотя слабым голосом пела иволга. Должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились. Я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве. А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание. Другая же, совсем еще молоденькая, ей было 17-18 лет, не больше. Тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась. И мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон. Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова, и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.
«Вы совсем забыли нас, Петр Петрович», — сказала она Белокурову, подавая ему руку. «Приезжайте. И если месье Н», — она назвала мою фамилию, — «захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады».
Я поклонился. Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчининовой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же, как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчининовы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.
«Интересная семья», — сказал Белокуров. «Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады».
Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчининовых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила 2-3 моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании. «Нехорошо, Петр Петрович», — говорила она укоризненно, — «нехорошо, стыдно». «Правда, Лида, правда», — соглашалась мать, — «нехорошо». «Весь наш уезд находится в руках Балагина», — продолжала Лида, обращаясь ко мне. «Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям, и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович?» Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах. Ее в семье еще не считали взрослой и как маленькую называли «Миссюсь», потому что в детстве она называла так «Мисс» свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством, и когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя, это крестный папа», и водила пальчиком по портретам, и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом. Мы играли в крокеты и лаун-теннис, большой теннис, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий, и прислуги говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым, благодаря присутствию Лиды и Миссюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко, быть может, от того, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого. Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, —
— сказал Белокуров и вздохнул. «Да, прекрасная. Интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей. Ах, как отстал! А все дела, дела, дела!» Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал, какой-то тяжелый и ленивый малый. Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул и работал так же, как говорил, медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане. «Тяжелее всего, — бормотал он, идя рядом со мной, — тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия». Часть вторая. Я стал бывать у Волчининовых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно. Я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо: «Это для вас неинтересно». Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади. Я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной. Она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его. И, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их, и что легко быть благодетелем, когда имеешь 2000 десятин. А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным, и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось. Например, о том, что в людской загорелась сажа, или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке. И когда она прыгала, чтобы достать вишню или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением. В одно из воскресений в конце июля я пришел к Волчининовым утром, часов в 9. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой, и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай. Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такой. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето. Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо. «Вчера у нас в деревне произошло чудо», — сказала она. «Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло». «Это не важно», — сказал я. Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо, а сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.
А вам не страшно то, что непонятно?
Нет. Явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе. Даже выше того, что непонятно и кажется чудесным. Иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.
Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком. И она говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны, да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств. Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала: «Наша Лида — замечательный человек, не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите...» Женя дотронулась до моего рукава пальцем. «Скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?»
«Потому что она не права».
Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах.
«Как это непонятно?» — проговорила она.
В это время Лида только что вернулась откуда-то, и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла 2-3 больных. Потом с деловым озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин. Ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю. И весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.
«О, мама!» — сказала Женя, целуя у нее руку. «Тебе вредно спать днем?»
Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!» или «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились и обе одинаково верили,
и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне, и когда я не появлялся 2-3 дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением и с такой же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны. Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном. Она жила своею особенной жизнью и для матери, и для сестры была такой же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте. «Наша Лида — замечательный человек», — говорила часто мать, — «не правда ли?» И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде. «Она замечательный человек», — сказала мать и прибавила в полголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь. «Таких днем с огнем поискать. Хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки — все это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже 24-й год. Пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет. Замуж нужно». Женя, бледная от чтения, с помятой прической, приподняла голову и сказала, как бы про себя глядя на мать: «Мамочка, все зависит от воли Божией», и опять погрузилась в чтение. Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и в лаун-теннис. Потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и об Алагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчининовых, я уносил впечатление длинного-длинного праздного дня, с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день, от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно, и что вся эта милая семья близка мне. И в первый раз за все лето мне захотелось писать. «Скажите, отчего вы живете так скучно, так неколоритно?» — спросил я у Белокурова, идя с ним домой. «Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник. Я странный человек, я издерган с юных дней с завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы — здоровый, нормальный человек, помещик, барин. Отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?» «Вы забываете, что я люблю другую женщину», — ответил Белокуров. Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. «Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года 3 назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на 10 и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры. И она переставала. Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье. А я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчининовых. Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами, — сказал я. — О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь! Белокуров длинно, растягивая «э», заговорил о болезни века, пессимизме.
— говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. «Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит, и неизвестно, когда он уйдет».
«Дело не в пессимизме и не в оптимизме», — сказал я раздраженно, «а в том, что у 99 из 100 нет ума».
Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.
Часть третья. «В Малоземове гостит князь, тебе кланяется», — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. «Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове. Но, говорит, мало надежды». И, обратясь ко мне, она сказала: «Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно». Я почувствовал раздражение. «Почему же неинтересно?» — спросил я и пожал плечами. «Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует».
«Да?
Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен». Мое раздражение передалось и ей. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила: «Что же нужно? Пейзажи?»
«И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно».
Она окончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты. Через минуту она сказала тихо, очевидно, сдерживая себя: «На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет».
«Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас», — ответил я. А она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение».
Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль. «Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони. Их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет. И миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину».
«Я спорить с вами не стану», — сказала Лида, опуская газету. — «Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечество, и, быть может, во многом ошибаемся. Но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится? Но ведь на всех не угодишь».
«Правда, Лида, правда», — сказала мать. В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное. И никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась. «Правда, Лида, правда». «Мужицкая грамотность
Книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. Вы не даете ничего. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.
Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь, — сказала Лида с досадой. И по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.
«Нужно освободить людей от тяжкого физического труда», — сказал я. «Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд. Дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки, искусство, а не эти пустяки».
«Освободить от труда», — усмехнулась Лида. «Разве это возможно?»
«Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собой труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более 2-3 часов в день». Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только 3 часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд. Мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов. Сколько свободного времени у нас остается, в конце концов? Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром подчиняют дорогу, так и все мы сообща миром искали бы правды и смысла жизни. И я уверен в этом, правда была бы открыта очень скоро. Человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти.
«Вы, однако, себе противоречите», — сказала Лида. «Вы говорите «наука, наука», а сами отрицаете грамотность».
«Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках, да изредка книжки, которых не понимает, такая грамотность держится у нас со времен Рюрика». Гоголевский Петрушка давно уже читает. Между тем, деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.
Вы и медицину отрицаете?
Да. Она была бы нужна только для изучения болезней, как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический труд, а тогда не будет болезни. Не признаю я науки, которая лечит, – продолжал я возбужденно. Науки и искусство, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут правды и смысла жизни, ищут Бога, душу. А когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют. Загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, приходящих нужд. У ученых, писателей, художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко. И человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным. И все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность.
При таких условиях жизнь художника не имеет смысла. И чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного, нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать, и не буду. Ничего не нужно. Пусть земля провалится в тартарары.
«Мисюська, выйди», — сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла. «Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие», — сказала Лида. «Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить». «Правда, Лида, правда», — согласилась мать. «Вы угрожаете, что не станете работать», — продолжала Лида. «Очевидно, вы высоко оцените ваши работы. Перестанем же спорить. Мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я оставлю выше всех пейзажей в свете». И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном. «Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши». Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой. Часть четвертая. На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя, неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить. «В деревне все спят», — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза. «И кабачик, и иконокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим». Была грустная августовская ночь. Грустная, потому что уже пахло осенью. Покрытая багровым облаком, всходила луна, еле-еле освещала дорогу, и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее. «Мне кажется, вы правы», — сказала она, дрожа от ночной сырости. «Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все. Конечно, мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет. Человечество выродится, и от гения не останется и следа». Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку. «Спокойной ночи», — проговорила она, дрожа. Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, и она сжалась от холода. «Приходите завтра». Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми. И я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. «Побудьте со мной еще минуту», — сказал я. «Прошу вас». Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум! Я подозревал у нее недюжинный ум. Меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому, что она мыслила иначе, чем строгая и красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник. Я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее. Я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этой природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным. «Останьтесь еще минуту», — попросил я, — «умоляю вас». Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки. «До завтра», — прошептала она, и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. «Мы не имеем тайн друг от друга. Я должна сейчас рассказать все маме и сестре. Это так страшно. Мама ничего, мама любит вас, но Лида...» Она побежала к воротам. «Прощайте!» — крикнула она. И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила. Милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамью около площадки для лаун-теннис, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Миссюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый, эту лампу накрыли абажуром, задвигались тени. Я был полон нежности, тишины и довольства собою. Довольство, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома, живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя. Прислушивался, мне казалось, будто в мезонине говорят. Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки. Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат. Потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей. Из-за одной из них раздавался голос Лиды. «Вороне где-то Бог», — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя, — «Бог послал кусочек сыру. Вороне где... Кто там?» — окликнула она вдруг, услышав мои шаги. «Это я. А, простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей». «Екатерина Павловна в саду? Нет». Она с сестрой уехала сегодня утром к тете в Пензенскую губернию. «А зимой, вероятно, они поедут за границу», — добавила она, помолчав. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру». Написала? Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось
кусочек сыру. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру.
Я ушел из усадьбы той же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее. Тут догнал меня мальчишка и подал записку. Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, — прочел я. Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастье. Простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем.
Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке, и когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчининовых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах прокатили Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где. Я уже начинаю забывать про дом с мезонином. И лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут, и что мы встретимся. Мисюсь, где ты?